Мои дорогие братья и сестры, я благодарен за возможность встретиться с вами по этому особому случаю. Это историческое событие, ведь с нами 173 новых президентов миссий со своими спутницами. Они прибыли из 19 разных стран и назначены служить в 50 стран по всему миру. Это рекордное количество новых президентов миссий и рекордное количество миссионеров, более 70 тысяч, служит важным признаком того, что Господь ускоряет свою работу. Миссионерская работа оживляется, когда мы слышим замечательные истории личного обращения. Я хотел бы начать свое сегодняшнее послание, обратившись к недавно записанной беседе с сестрой Нейл Ф. Мэриот, поддержанной в апреле в качестве второй советницы в Генеральном президентстве Общества молодых женщин. Внимательно слушая ее историю, можно извлечь много уроков. Сестра Мэриот, у меня уже была возможность пообщаться с вами и вашим дорогим мужем Дэвидом, но большинство членов церкви не знают вас столь же хорошо, как и я. Не могли бы вы немного рассказать нам о вашем обращении в церковь?
Спасибо, старичный Нельсон. В 22 года я переехала в Бостон, штат Массачусетс, на работу. Там я встретила двух членов церкви. Один из них сказал: «Я мормон». Мы с соседкой по комнате спросили: «Кто такие мормоны?» В ответ один из них предложил: «А хотите, мы приведем к вам пару друзей, чтобы они больше рассказали о нашей вере?» И где-то через неделю они привели двух своих друзей. Так я впервые увидела мормонских миссионеров. И надо сказать, у меня было много вопросов. Они продолжали приходить, и, наконец, речь зашла о плане спасения. Я все еще прекрасно помню тот вечер. Они сказали: «До того, как прийти сюда, вы жили в духовном мире с вашим небесным отцом. Вы его духовная дочь». Старейшина Нельсон, я узнала эти слова. Они были мне знакомы. Я никогда не слышала их в этой жизни, но я знала, что слышала их где-то раньше. В конце этой встречи один из членов церкви произнес: «Я бы хотел задать один последний вопрос». Он посмотрел прямо на меня и сказал: «Нейл, как ты относишься к книге Мормона?» И у меня вырвались такие слова: «Я думаю, что это истина». Я даже вздрогнула, услышав, как эти слова повисли в воздухе. «Я думаю, что это истина». Он поступил очень мудро, не набросился на меня, а просто сказал: «Тогда, понимая это, что ты собираешься делать?» И я обещала ему в тот вечер, что буду искренне молиться. Преклонив колени в своей комнате, я просто сказала: «Небесный Отец, если это единственная истинная церковь Спасителя на земле, я буду креститься. Мне только нужно узнать, что это истина». И тут же у меня в голове или в сердце прозвучал голос: «Это истина». Именно так. Я вскочила на ноги и воскликнула: «Она истина?» Почти удивившись этому чудесному ответу. На следующее утро я позвонила президенту миссии и сказала: «Здравствуйте, мне не хотелось креститься».
Уверен, он был рад слышать от вас. Что вы чувствуете по отношению к своим предкам?
Хорошо, что вы об этом спросили, ведь мое самое первое призвание в церкви было таким вдохновляющим. Епископ позвал меня и спросил, не хотела бы я быть членом комитета по генеалогии. Я написала двум своим бабушкам, которым было за 80. Помню, как через несколько недель пришла посылка, а в ней коробка от обуви, полная фотографий с именами и небольшими пометками на обороте. Я села на пол в своей комнате и стала раскладывать фотографии семей. Семья Дейда, семья Хилла, семья Филдинга. Сортируя их, я вдруг оглянулась вокруг и ничего не увидела, но ощутила, что комната полна людей. Я почувствовала, что все они заинтересованы и счастливы, и я каким-то образом смогла ощутить их присутствие. Думаю, в первые 2-3 года членства в церкви я подготовила около 70 имен. Почти 70 человек получили обличение в храме. Я отправила их сюда, к родственникам Дэвида, моего мужа. Мне следует немного рассказать о Дэвиде.
Да, пожалуйста, расскажите нам о Дэвиде.
Дэвид особенный. Он был одним из членов церкви, спросивших нас, не хотим ли мы узнать больше о церкви. Мы поженились в храме Солт-Лейк-Сити всего через 13 месяцев после моего крещения.
Вот как хорошо и полезно быть членом церкви, миссионером.
Да, рекомендую всем.
А сейчас у вас с Дэвидом прекрасная семья. Расскажите о своей семье.
Ну, у нас 11 детей. Когда мы поженились, мы хотели иметь семью, создать семью, и у нас сразу же появились дети. Это были избранные духи.
Какой совет вы бы дали нашим замечательным сестрам, которые стараются достичь равновесия в жизни, будучи женой и матерью, и верной слугой Господа, ученицей Господа?
Я люблю церковные собрания. Знаю, что это звучит странно, но мое сердце принадлежит семье. И так с каждым призванием, когда кажется, что все накладывается одно на другое, я прежде всего забочусь о своей семье. Некоторые собрания я пропускала, но это не было вторжением в мою семейную жизнь. Во всяком случае, они научили меня быть лучшей матерью.
Вы лучшая мать, потому что вы укоренились в Евангелии.
Это верно.
Мы очень благодарны за вас, за ваше служение, которое вы оказываете и еще будете оказывать.
Спасибо.
Спасибо, сестра Мэриот. Какая вдохновляющая и поучительная история. Вы обратили внимание на взаимодействие между членами церкви и миссионерами? Вот так. Один из них стал ее мужем. Как они заботились о ней? Вы заметили, какова роль родственников по другую сторону завесы? Чью заботу она тоже ощутила? Смогли бы вы ощутить праведность женщины, любящей своего мужа и своих детей? Когда я вижу, какая радость пришла в ее жизнь и жизнь грядущих поколений, мое собственное свидетельство укрепляется и растет желание делиться Евангелием. Слишком часто мы делим работу Господа на части, думая, что они не связаны между собой. Будь то проповедование Евангелия не членам церкви, служение с новообращенными, возвращение к жизни в церкви менее активных прихожан, обучение и укрепление активных членов церкви, или выполнение семейной, исторической и храмовой работы. На самом деле, это единая работа. Ее нельзя разделить. Все это часть работы по спасению. Духи по другую сторону завесы восклицают от радости, когда их потомки принимают Евангелие или возвращаются к нему, ибо они понимают, что теперь они могут совершать для них жизненно важные храмовые таинства, соединяя ушедшие поколения. Именно такой урок усвоила сестра Мэриот вскоре после своего крещения. Надеюсь, что каждый член церкви сможет ощутить такую же вдохновляющую любовь своих предков. Чтобы проиллюстрировать, какой любви друг другу ожидает от нас Небесный Отец, я расскажу притчу под названием «Отец перед сном». Однажды вечером заботливый отец, после того, как его жена и дети легли спать, ощутил порыв, побуждение навестить своих детей. Он снял обувь и тихо подошел к двери спальни. В тусклом свете, проникающем из приоткрытой двери, он увидел две маленькие головки на подушках, под одеялом, свернувшись калачиком, сладко спали его дети, их дети. Слушая их тихое дыхание, он вспомнил сцены этого дня. Он услышал их смех во время совместных игр. Он увидел их улыбки на семейном пикнике и хихиканье детей, когда они кормили собаку мороженым, и их застали за этим занятием. К детям становишься более терпеливым, когда они спят. Пока они спали, он размышлял над тем, в чем они нуждаются и как он может помочь им. Он ощутил волны любви и подумал о своей обязанности защищать их. Затем он на цыпочках подошел к другой спальне, где спали старшие дети. Он увидел две кровати, и у него замерло сердце, когда он обнаружил, что одна из них пуста. Он развернулся и пошел в кабинет, где и нашел пропавшую дочь. Она сидела в кресле и спокойно читала книгу. «Я не могла уснуть», — сказала она. Он пододвинул кресло и сел рядом с ней. И они стали беседовать о том, как прошел ее день, о ее друзьях, ее целях и мечтах. Позже она вернулась в свою комнату, и отец совершил еще один последний обход, потом погасил свет и лег спать. Утром отец помог своей дорогой жене приготовить завтрак. Он поставил стулья для каждого из их детей, даже для самых младших, хотя они любили подольше поспать. Аромат из кухни разбудил детей, и они быстро и шумно сбежались на завтрак. Однако один из стульев оказался пустым. Отец попросил всех подождать, пока он разбудит проспавшего ребенка. Вскоре вся семья сидела за столом, наслаждаясь завтраком. Чему нас может научить эта простая притча? Отец последовал побуждению проведать своих детей. Он обдумывал свои отношения с ними. Он искал отсутствовавшего ребенка. Во всех своих действиях он руководствовался только любовью. Он поступал так не потому, что прочитал об этом в руководстве. Никто не поручал ему это. Он следовал побуждениям своего сердца. Это же относится и к миссионерской работе. Наиболее эффективные миссионеры всегда действуют с любовью. Любовь — это смазочный и жизненно необходимый материал успешной миссионерской работы. Отец из притчи любил каждого ребенка. Также и мы должны действовать с любовью, помогая всем, а не только некоторым любимцам. Возможности могут быть самыми разными, и жаль, что порой мы упускаем некоторые из них. Приведу примеры своей собственной семьи. Все 8 моих прародителей, прадедов и прабабушек, были обращены в церковь в Европе. Все из них эмигрировали в Америку. Евангелие было смыслом их жизни. Однако, часть из более поздних поколений моих родителей отошли от активной жизни в церкви. Поэтому я рос в семье, где родители не посещали церковные службы. В течение многих лет специализации в области хирургии и научной работы мы с женой и детьми жили вдали от родителей в других частях страны, испытывая постоянное беспокойство и даже тревогу по поводу вечного благополучия моих любимых родителей, я написал сердечное письмо их епископу. Я хорошо знал его и возлагал большие надежды на то, что он может помочь. Я выразил свою любовь к родителям и спросил этого замечательного епископа, не мог ли он пригласить или призвать кого-то, кто будет обучать Евангелию мою дорогую маму и папу. Позже я получил от него ответ. Он написал, что, к сожалению, он не нашел никого, кто бы мог получить призвание обучать моих родителей. Ответ епископа разрушил мои надежды. Никто не помог ему. Сейчас, в наши дни, этого не должно случиться. Никогда больше епископ не должен оставаться с пустыми руками. Сегодня в резерве у епископов есть члены приходских советов, руководители миссий приходов и миссионеры, готовые, желающие, способные помочь спасти родителей, чьи дети умоляют их об этом. Десятилетия спустя мои родители стали истинно обращенными в Господа. Они запечатались в храме вместе со своими детьми, но я никогда не забуду урок, который я извлек из их опыта. Разве мог любящий Небесный Отец, заповедовавший нам проповедовать Евангелие всякой твари, делать различия между теми, кто никогда не слышал о Евангелии, и теми, кто когда-то узнал его, но потом забыл? Конечно же, ответ — это нет. Работа по спасению не исключает никого. Миссионеры и члены Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, отправляются трудиться в винограднике Господа ради спасения душ человеческих. Сюда входит и миссионерская работа членов Церкви в ее лучшем проявлении, связанная с возвращением менее активных прихожан к церковной жизни и подготовкой Божьих детей к получению всех храмовых благословений. Бог хочет, чтобы все Его дети были удостоены жизни вечной. Миссионерская работа в Царстве Господа — это программа спасения. Наш возлюбленный президент Томас Монсон постоянно напоминает нам о необходимости помогать и спасать людей. Он сказал: «Можем ли мы, братья, не протянуть руку помощи тем, за кого мы отвечаем, и не привести их к столу Господнему, где они смогут насытиться Словом Его и насладиться напарничеством Его Духа?» В этой великой работе мы с радостью приводим души ко Христу и их первым заветам. И с той же радостью мы возвращаем души к заключенным ими ранее заветам. Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил: «Спасение душ, отошедших от паствы, столь же достойно и похвально и вызывает такую же радость на небесах, как и спасение душ в отдаленных уголках земли». Конец цитаты. В каждом приходе есть два человека, которые задают темп миссионерской работе. Это епископ и руководитель миссии прихода. У епископа есть ключи, позволяющие руководить этой работой. В книге 2 сказано: «Епископ и его советники уделяют миссионерской работе членов церкви первостепенное значение. Они регулярно обучают доктринам миссионерской работы. Они призывают прихожан трудиться вместе с миссионерами полного дня, находя, обучая интересующихся и помогая им принять крещение. Они подают пример, находя и готовя отдельных людей и целые семьи к тому, чтобы их обучали миссионеры». Призванный по вдохновению епископ, руководитель миссии прихода, руководят миссионерской работой. Он координирует ее, возлагает, возглавляет, организует, помогает, участвует в ней, занимается ею. Иными словами, ведет миссионерскую работу в приходе. Он регулярно проводит координационные собрания с миссионерами полного дня и следит за тем, чтобы их приглашали посещать собрания совета прихода и участвовать в них, если это необходимо. Руководитель миссии прихода — активный напарник миссионеров. Он помогает им находить возможности для обучения, дает советы и координирует все ресурсы прихода. Эта работа включает и поиск прихожан, готовых быть напарниками миссионеров, предложить свой дом для проведения уроков, предоставить необходимый транспорт и помочь при обучении миссионерами прихожан противоположного пола. Руководитель миссии прихода играет особую важную роль. Руководители миссии приходов, пожалуйста, помните, мы просим вас подняться на уровень этих новых требований. Хорошо узнайте миссионеров, будьте их лучшими друзьями, работайте вместе с ними, помогите заполнить их ежедневники содержательными встречами, чтобы они не тратили время, стучась в двери в поисках людей для обучения. Под руководством епископа руководители миссии приходов и миссионеры полного дня фокусируют свои усилия на новых, менее активных и вернувшихся прихожанах и их семьях. Они сосредотачиваются на друзьях, семьях, в которых не все члены церкви, их семьях и их друзьях, интересующихся соседях и друзьях прихожан, а также других людях, готовых внимательно слушать. Руководство учит нас тому, что мы должны делать, но не как мы должны это делать. У нас нет сценария того, что мы должны сказать, как нет и конкретных действий, которые помогут принести радость Евангелия в жизни людей. Из нашей притчи мы узнаем, что нет такой книги, которая объяснила бы родителю, что делать, если потерялся ребенок. Но должен ли родитель отложить поиск ребенка, пока не напишут руководство? Хорошие руководители, как и хорошие родители, поступают по любви. Когда они действуют с любовью, Дух направляет их, руководит ими и помогает им понять, что благодаря особой заботе о каждом человеке они помогают людям обрести радость жизни по примеру Господа. Руководитель миссии прихода служит связующим звеном между миссионерами, советом прихода и прихожанами. Каким образом это происходит? Как он заражает своим энтузиазмом миссионерской работы каждого члена совета прихода? Мы покажем вам видеосюжет, в котором показано, как это делал руководитель миссии прихода в третьем Эдмундском приходе Колстилвотер, штат Оклахома, США. Он смог изменить культуру миссионерской работы в своем приходе.
Мы пережили одну из самых страшных засух за последние 50 лет. С приходом засухи в нашем колле затихла миссионерская работа. По своему приходу я знаю, за 3 года у нас не было крещения новообращенных.
Как президентство мы были озабочены происходящим, и мы обсудили это. Мы разослали письмо, предложив членам церкви поститься о миссионерской работе и относительно засухи.
Мы получили это письмо, и весь колл и другие соседние колли постились об этом, и миссионерская работа тут же начала развиваться. Словно открылись водные врата, и каждый погрузился в эту работу. Приехавший в этот регион старейшина Браун из Кворума 70 провел обучение на миссионерской работе. Однако из его первых замечаний звучало так: «Миссионеры полного дня в вашем приходе или небольшом приходе призваны лишь помогать вам в миссионерской работе. Наша обязанность, как членов церкви, активно участвовать в этой работе и приглашать наших друзей и близких в церковь».
Этого не произошло бы без участия миссионеров полного дня и членов церкви. Такова наша цель – продвигать эту работу усилиями руководителя миссии прихода и совета прихода, а не миссионеров полного дня.
Роль руководителя миссии прихода состоит в том, чтобы на встрече с епископом и на совете прихода сформулировать план миссии прихода, а затем стараться воплотить в жизнь этот план, призванный помочь прихожанам находить и знакомить с церковью людей, которых будут обучать миссионеры.
Единственное, что я пытаюсь сделать вместе со своими помощниками, руководителями миссии прихода и миссионерами, это заполнить рабочий график миссионеров. Поскольку за последний год все миссионерские усилия пошли на убыль, мы увеличили количество уроков, проводимых в присутствии членов церкви в среднем с 2-3-4 в неделю до 10-12. Несколько месяцев назад мы проводили в среднем от 14 до 16 уроков, а сейчас наша цель – проводить 20 уроков в неделю в присутствии членов церкви. Размышляя над этой трансформацией в нашем приходе и во всем колле, я легко заметил 2 главных аспекта, которые привели к взрыву миссионерской работы. Первое – участие в миссионерской работе членов церкви, и второе – предложение посетить церковь или встретиться с миссионерами. А я лишь помогаю своей семье и другим семьям приходе воплотить в жизнь возможности делиться Евангелием с другими людьми.
Меня зовут Триш Галвин, а это Марк Галвин.
Мы крестились 26 января 2013 года.
Это замечательная история миссионерской работы членов церкви. У нас была одна семья, которая с ними подружилась. Они познакомили их с другой семьей, а их дети подружились с другими людьми в нашем приходе.
Я верю, что появление в нашей жизни многих членов церкви было не случайным.
Это привело к более серьезным обсуждениям с миссионерами. Они стали регулярнее посещать церковь.
Я лишь увидела, как Евангелие работает в их жизни и какой свет они излучают.
Очень важно, чтобы наши прихожане хорошо знали своих миссионеров, а миссионеры знали прихожан. Но еще более важно, крайне важно для наших прихожан ближе познакомиться с интересующимися и наладить с ними дружеские отношения.
Когда узнаешь людей, встречаешься с ними, то чувствуешь себя более непринужденно и можешь, не стесняясь, задавать вопросы. Можно спокойно обсудить и выяснить то, чего не знаешь. Тебя никто не осудит.
Я испытала почти то же, что Джозеф Смит, когда искала церковь, переходя из церкви в церковь. Я даже и не мечтала, что найду то, чего мне так не хватает. Эта церковь мне подходит. Она подходит моей семье, она вписывается в мою жизнь.
Эта засуха или период застоя в миссионерской работе в этом регионе явно завершился. И с каждым днем активность только растет. И в ближайшее время я не вижу причин ее спада. Это великая работа последних дней. Вот почему мы здесь. Собирать Израиль. И наша обязанность, меня и всех членов церкви, делиться Евангелием как можно с большим количеством людей.
Мы благодарны президенту Кенту Боумену и этому прекрасному руководителю миссии прихода за то, что они показали нам, как миссия прихода и миссионеры работают вместе. Имея одну цель и единое видение, они знали духовные и мирские потребности тех, кого они так любят, да? Реальные награды Совета прихода получает за дверями своих собраний, где и происходит настоящая работа в присутствии людей, которых они обучают. В нашей притче вы могли бы предположить, что отец олицетворяет президента прихода или руководителя миссии прихода. На самом деле он мог бы представить любого члена церкви. С любовью каждый из нас может делать то, что сделал бы добрый пастор, стараться спасти людей. И каждый может с молитвой получить вдохновение в этой работе от нашего отца. Заручившись божественным руководством, каждый руководитель вспомогательных организаций не должен ждать поручения от епископа или руководителя миссии прихода. Они должны понимать, что мы не сможем собрать всю паству, пока не подготовим место за столом для каждого, кто должен быть там, а не только для тех, кто приходит. Тогда каждый прихожанин будет стремиться найти тех, кто еще не стал членом церкви, или тех, кому нужно помочь вернуть радость Евангелия. Они будут действовать по вдохновению, руководствуясь любовью. Следуя Иисусу Христу, мы поступаем так, как поступил бы Он, и проявляем такую же любовь, какая была у Него. Его работа совершается, душа за душой. Мы трудимся изо всех сил, из любви к ближнему и нашему Небесному Отцу, чьи мы дети. Да, Бог наш Отец, и Иисус есть Христос. Это Его Церковь. Мы Его слуги. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.